вами Радио Свобода. Протягиваем программу. У своем опошнем слове у суде Виктор Пилипец, былый керовник Гомелю, говорил про тиск и забороненные методы следства у справе об незаконном размеркованні кватер. Поводле Пилипца десятки людей прошли праз казематы. При Союзе белорусских письменников створили товариство украинской литературы, якое будет заниматься гуртованием украиномовных белорусских авторов. Неузабаве в нашей программе интервью с керовницей этого товариства Наталкой Бабиной. Юлия Тимошенко у интервью «Свободе» выступила за узброенный отпор российской агрессии и организацию народного супротиву украинцев. Оставайтесь с нами. Керовники урадов Беларуси, Казахстану и России сустрелись сегодня у Москве, как поведомлялось, для подрыхтовки до мовы об Евразийском экономичном союзе. Проанализовать анонсованный змест перамову премьеров мы попросили экономичного оглядальника газеты «Беларусы и рынок» Татьяну Маненок.
Сутарычности покуль что вельми шмат. Принциповая позиция белорусского боку, принциповая позиция без всяких выключений, без всяких отмежеваний побудовать вот этот евразийский экономичный связ. А покуль что этих выключений довольно шмат. И самая великая рызыка, самая великая небеспека для створения этого нового связа с белорусского боку, об этом кажут вот экономисты, министерство экономики, чиновники так само, это то, что тройка, начиная будовать этот евразийский экономичный связ, не побудовавши на самом речь, не створивши полноценно мытного связу и не створивши сапраўды отдельную экономическую простору. Справа в том, что напроканцы минулого года суперечность вот этих выключений из агульной экономической этой просторы, это было прикладно коли 600. И чиновники Российской Федерации заявляли уже публично о том, что некоторые эти суперечности, и они назавжды застанутся. Для Беларуси что самое главное в этой ситуации сегодня? Первое за все, конечно же, это мыты на нафтопродукты. Кошт этого питания для Беларуси, я думаю, это прикладно 3-4 миллиарда долларов в год.
Поводле Татьяны Маненок, наўрад ці прэм'еры вырашаць сёння гэтае пытанне. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе перанесенае на ўзровень прэзідэнтаў мытнага звязу, якія сустрэнуцца ў Менску 29 красавіка.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Лідар украінскай партыі «Бацькаўшчына», кандыдат у прэзідэнты Украіны Юлія Тимошенко заявіла, выступаючы ў эфіры «Радыё Свабода», што ў абласцях Украіны, дзе адбываецца агрэсія, трэба абвяшчаць надзвычайнае становішча. Паводле яе слоў, лік ідзе на гадзіны. Разам з тым палітык падкрэсліла, што войска, міліцыя і спецслужбы, якія могуць сёння рэальна супрацьстаяць агрэсіі, знаходзяцца ў надзвычай слабым, разбураным стане.
Я вважаю, що зараз треба робити все можливе для цього. Альтернатива цьому – це просто бездіяльність. Але в той же час я звернулася вчора до країни, тому що зрозуміла в повній мірі, що якщо ми зараз не піднімемо загальнонаціональний рух опору, якщо ми не залучимо вже тих людей, які сьогодні не є скажімо, військовими, які служать в армії, не є працівниками спецслужб, але мають досвід участі в військових діях, мають досвід служіння в армії, мають досвід роботи в Службі безпеки України, і які вже готові були ще декілька тижнів тому включатися в цю боротьбу, якщо ми не піднімемо зараз весь народ на захист України, ми можемо втратити нашу державу.
Напередодні Тимошенко ініціювала створення народного супротиву, який вона готова узначаліць. Миколай Волынка, старшиня Незалежного профсоюза горняков Донбасу, праз Радио Свобода, звертается до белорусов с просьбой про подтримку у боротьбе за одиную Украину.
Понимаете, у нас позиция одна. Шахты должны работать. шахтеры должны получать заработную плату, чтобы кормить свои семьи. Никто их не накормит. Это не экономические требования, это политические, это раскол страны, это гражданская война. Мы не хотим этого. Это Путин хочет, чтобы здесь партия регионов, коммунисты, они хотят, чтобы была здесь гражданская война. Мы этого не хотим. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к братьям белорусам. Поддержите нас, поддержите Украину. Мы хотим жить по-новому. Жить. На Майдане в Киеве стояли налогоплательщики. Здесь стоят гидота, здесь стоят гопники, здесь стоят халявщики, которые подкреплены российским спецназом. И не верьте, что большинство на Востоке хотят федерализации, хотят отделиться от Украины. Этого нет, это только вот эти вот халявщики и гопники об этом говорят. И говорят местная власть, местная элита, потому что они боятся люстрации. Они боятся того, что им наконец-то дадут по рукам, чтобы они не брали взятки, чтобы не было такой коррупции. Вот чего они боятся.
Каже Миколай Валинка, старшиня незалежного профсоюзу горняков Донбасу. Як ви чули, на півночі Донецької області почалася антитерористична операція. І зараз у студію вернувся мой колега Сергій Навумчик, каб розказати про міжнародний аспект подій.
Ну, спочатку про реакцію у Росії. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Дмитрий Медведєв, коли відказував на питання журналіста після зустрічі керівників Ради України митного зв'язу, сказав, що Україна знаходиться на межі громадянської війни. Я цитую далі, це страшно, сподіваюся, що во всіх, від кого залежить прийняття рішення, у тим ліку до ладу в Україні, яку Росія не лічить легітимною, яка прийшла до влади шляхом перевороту, все ж хопить розуму не довести країну до таких страшних узрушенняв, заявив прем'єр-міністр Росії Медведєв. Тим часом є заява Міністерства зовнішніх справ України, що у справоздачі Верховного комісара ААН по правах чоловіка признано, що в Україні нема порушення прав рускомовного населення. Гэта справоздача зроблена по виниках праці в Україні моніторингової групи. Ну і ми ведаем, що представники керівництва НАТО звернулися знову до Росії з просьбою не повелічувати градус ескалації, градус напруженості в усходніх регіонах України.
Дякую Сергію Навумчику за подробязності. 8 красавіка у Луганську був захоплений будинок Ради безпеки України, який по-ранішому знаходиться у розпорядженні сепаратистів. Поводле нашого суразмовці Константіна Ривуцька, лояльне до місцевих олігархів чиновники роблять усе, каб допомогти сепаратистам і звести на ніщо спроби центральної київської влади провести контртерористичну операцію. Про ситуацію на Луганщині розповідає керівник правооборонного центру «Поступ» з Луганську Константин Ривуцький.
Я бы сказал, что по моим ощущениям, те люди, которые сейчас находятся у власти на Востоке, ну, в общем-то, все то, что происходит, происходит с их молчаливого согласия. Они пока еще дистанцируются от происходящего, да, что они предпринимают какие-то действия для стабилизации ситуации, но на самом деле ни силовики, ни милиция, ни СБУ не предпринимают ничего для того, чтобы взять ситуацию под контроль. И, судя по всему, не собираются. И более того, у нас есть серьезные подозрения думать, что они участники этого сценария.
Який сценар ви маєте на увазі? Самі українці, місцева влада, олігархи, силовики, і вони вписані у цей сценар?
Да, они вписаны в этот сценарий. Прежде всего, мы, конечно, говорим о местных администрациях. Я думаю, что люди, которые имеют власть и влияние в регионах, вот они играют ключевую роль. И именно с их, не только согласия, а с их поощрения все это осуществляется. Например, в Луганске такую роль играет бывший губернатор, лидер фракции партии регионов Александр Ефремов. По сути, вся административная вертикаль сформирована из лояльных к нему людей. Естественно, что этот человек, по сути, негласный собственник Луганской области. На Луганщине ему принадлежит практически все ключевые бизнес-объекты, ключевые отрасли экономики. он, естественно, хочет сохранить влияние и власть в регионе, и поэтому крайне заинтересован в том, чтобы этот сценарий был реализован, поскольку мы подозреваем, что Александр Ефремов имеет какие-то серьезные гарантии с российской стороны, гарантии неприкосновенности, безопасности и сохранения активов. В Донецкой области такую же роль играет Ренат Ахметов. В Харьковской области это Кернес и Добкин. Но везде сценарий примерно одинаковый.
Отсюль с Беларуси шмат кому здаецца, что новая киевская улада демонструе слабость у дочинения до подеев, какие отбываются во усходней Украине. Это сапраўды так? И чем это можно потлумашить, коли это так?
С одной стороны, действительно, киевской власти сложно проводить там контртеррористическую операцию в регионе, где практически, ну скажем так, большинство силовиков саботируют ее проведение, более того, намерены всячески препятствовать. Несколько утрируя, можно сказать, что в Украине нет милиции как правоохранительного органа. Уже давно нет. Украинские милиционеры, в принципе, способны только заниматься крышеванием теневого бизнеса, рэкетом, открыванием и закрыванием за деньги уголовных дел. Вот таким вот образом зарабатывают на жизнь. Говорить о том, что они занимаются охраной правопорядка, говорить о том, что большинство милиционеров имеет какие-то представления там о чести мундира, к сожалению, мы не можем. На Востоке эта проблема еще более остра. И вот эти вот люди, которые сейчас так быстро, без боя сдают свои объекты и присягают на верность вообще непонятно кому, они тоже пытаются уйти от ответственности за совершенные ранее преступления.
Атрымліваецца, што кіеўскай уладзе сапраўды няма на каго абаперціся на ўсходзе?
Не знаю. Это сложный вопрос. Действительно, опереться практически не на кого, если мы говорим о силовиках, о чиновниках. Я боюсь, что существуют еще и какие-то договоренности на очень высоком уровне. И наши источники среди вот этих вот террористов, не знаю, как их правильно называть, косвенно подтверждают, что да, действительно, переговоры ведутся на самом высоком уровне, и у них есть определенные гарантии безопасности, они чувствуют себя вполне уверенно, не боятся.
По телефону из Луганска говорил правооборонца Константин Рывуцкий. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі сустракаюцца ў Маскве для абмеркавання дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка, не называючы прозвішчаў. На камбінаце кажуць, што гнілога мяса ў іх не было. У сваім апошнім слове ў судзе Віктар Піліпец, былы кіраўнік Гомелю, гаварыў пра ціск і забароненыя метады следства ў справе аб незаконным размеркаванні кватэр. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў стварылі таварыства украінскай літаратуры. Кіраўніцы таварыства абралі Наталку Бабіну. Юлія Цімашэнка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву украінцаў. Сёння ў Магілёўскім абласным судзе выступілі з апошнім словам абвінавачаныя па так званай справе Піліпца. Галоўнага фігуранта, былога старшыню гомельскага гарвыканкаму Віктара Піліпца і чатырох іншых супрацоўнікаў вінавацяць у незаконным размеркаванні кватэраў. Сваёй віны абвінавачаныя не прызналі. У іх заявах прагучала, што падчас папярэдняга следства на іх аказваўся ціск. Некаторыя кажуць, што вымушаныя былі агаварыць сябе і сваіх калегаў. Андрэй Белагубаў працягвае.
Пра метады вядзення папярэдняга следства ў сваім апошнім слове згадаў Віктар Піліпец. Адказнасць за маральна-псіхалагічны ўціск і нават, як было сказана, магчымае фізічнае ўздзеянне на фігурантаў справы ён усклаў на асобных чальцоў следчай групы. Іх на імёны былы кіраўнік гомельскай вертыкалі не назваў.
Сколько было задержаны арестов ні ў чым не павінных людзей? Десяткі чалавек пайшлі через казематы і больныя. Цяжело паміняць, толькі для адной цэлі, щоб дасці кого, что они хотели достичь. Отстранение от работы людей, тех, которые им не понравились в передаче показаний. А если имущество у свидетелей и многое другое, что в вашем обществе давно уже не применялось.
сказал суду Віктор Піліпец. Віктор Піліпец заявив, что керівництво країни Олександра Лукашенко навмисно ввели в зман, утаивши соправдные обставины справы с продажем квартиру. Поводле его квартиры продавалися без порушения закону. Сабей своей дочце былый чиновник придбав жилплощу, бо, як стверджає, мів потребу у пляпшенні умовов життя. Усі обвинувачувані, на думку Піліпца, надуманные и грунтуются на здогадках и меркованнях. Той, кто ініціював, як виказався Піліпец, правовое свавольство, чекає расплата.
Тоже придется отвечать тем, кто это делал. Это не угроза, это, наверное, три души, поверьте, через 5, через 10, через 15 лет, этому кто-то возвратится.
Доводил суду Віктор Піліпец, знаходячися на закратованной лаве подсудных. Обвинувачаные по справе супрацовники управления капитального будовництва Игорь Одарченко, Валерий Борисевич и Антонина Зелянок так само заявляли в своем опошнем слове про невиноватость. Отсутность вины доводили с посылками на службовые инструкции, министерские распоряджения и загады. Яны не погодились с обвинувачаваннями, что мели маемостную корысть от размеркования незапотребованных у вынику скасования льготного кредиту кватеров. Еще одна фигурантка справы, Алла Нисковская, як и Піліпец, утримлювалася на закратованной лаве подсудных. И она так само, як и былый керовник Гомеля, заявила про необъективное попереднее следство. Нисковская поведомила, что спробовала высветлить некоторые обставины по справе, але яе звинователи у тым, что яна перешкаджая следству. У зняволенні яна пробыла 22 месяцы, 6 из яких поводле яе утримлювалася без допыту и у самоте. Доводила суду Алла Нисковская. Обвинувачаная згадала, что один из фигурантов справы Борисевич отмовился, даючи показания в суде от своего чистосердечного признания, даденного подчас попереднего следства. Поводле Нисковской, сродки массовой информации створили у громадстве из обвинувачаных в образ коррупционеров, которые, змовившися, подрывали авторитет державной улады. Криминальную справу с упредставшений гарвыконкаму Виктора Піліпца и четырех супрацовников Гомельского управления капитального будовництва распочали после выкрытия, как заявляется в обвинувачивании, злочинного механизма размеркования кватеров у шматповерховых домах. Поводле следства обвинувачанные, позбегаючи нормативных перешкодов, размерковывали кватеры меж свояками и знакомыми по заниженных ценах, а так само оформляли угоды по набытии кватеров на подставных особов. У материалах справы сгадываются около трех десятков кватеров, которые управление капитального будовництва продало про заключение домовов на долевое будовництво. Державное обвинувачивание просит суд покарать фигурантов справы на разные термины позбавления воли от 3 до 5 годов тюрьмы. Так само конфисковать маемость и позбавить права занимать керовные посады на протягу 5 годов. 22 красовика судья Сергей Коню вынесе вырок по справе.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
І сьогодні пазній слухайте передачу Сергія Шупи, присвяченою году 1979-му. 14 красавіка при Союзі білоруських письменників створили Товариство української літератури, якою буде займатися гуртуванням україномовних білоруських авторів і популяризацією української літератури у Білорусі. Катерина Зайковська порозмовляла з літераторкою Наталкою Бабіною, яка була обрана керівницею товариства.
Спадарыня Наталка, зараз усё звязанае з Украінай выклікае павышаную цікавасць. А якую мэту ставіць таварыства украінскай літаратуры і ў якой ступені яго з'яўлення можна разумець, як яшчэ адзін знак салідарнасці з боку беларусаў?
Гэтая ідэя ўзнікла досыць даўно. Недзе яшчэ год таму я яе ўпершыню агучыла кіраўніцтву нашых тэзы беларускіх пісьменнікаў. І гэтая ідэя з'явілася як адказ на культурную грамадскую патрэбу, якая адчуваецца ў грамадстве. У нас у Беларусі жыве шмат украинцев, и многие из них занимаются литературной творчеством, пишут верши, прозу, занимаются литературознавчими исследованиями. Кроме этого, есть еще шмат людей, особенно на Берестейщине, белорусов, для которых украинская мова и украинские говорки являются так само родными. И эти люди так само пишут и занимаются литературной творчеством. Вот для поддержки наипервых таких людей и появилась идея творить товариство украинской литературы. А так само поддерживать тех, кто в Украине пишет по-белорусски або на белорусских говорках. Такие люди так само есть. Еще одна наша великая мета – это усемерно сприять тому, как белорусы больше познакомились с культурой Украины, с украинской литературой, особенно с сучасной. Потому что для многих белорусов это терра инкогнита. А на самом деле украинская культура, украинская литература сучасная, вельми цікавые. Конечно, створение нашего товариства можно расценивать и как такой жест солидарности с Украиной, с украинской культурой. Мы все ведем, что зараз Украина змагается с российской агрессией, мне кажется, что каждый нормальный человек шукає шляхов, как поддержать Украину в этом намаганні.
Кольки людей долучилось до товариства и у вогуле, кто может это сделать?
Сябрами этого товариства могут быть как сябры союза белорусских письменников, так и не сябры, а просто особи, которые цікавяться украинской литературой, которые пишут по-украинску, которые занимаются перекладами с украинской и белорусской на украинскую.
Чем будете заниматься? Какие планы?
Ближайшее, чем мы будем заниматься, это мы собираемся выдать альманах творов тех авторов, которые живут в Беларуси и пишут по-украински або украинскими говорками. Так само у нас у планах переклады наиболее значных творов современной украинской литературы на белорусскую мову. Мы так само будем писать о нашей деятельности и рассказывать об ее в социальных сетках, таких как Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, а так само в украинской социальной сети, которая вот специально зараз створається, яка називається VUA-Info. Коли є ожидання до нас долучитися, то можна шукати нас у соціальних сітках або навпрост звернутися до Союзу білоруських письменників.
У сучасній білоруській культурній просторі час від часу фігурують українські автори. Наприклад, Сергій Жадан, Олександр Ірванець. Як ви лічите, українська література увогулі запотребована серед білоруських читачів?
Украинская литература находится на довольно высоком уровне. Есть шмат авторов, которые работают в самых разных жанрах, которые будут отповедать густам самого широкого кола читачей. И тому я думаю, что доброй культуры за шмат не бывает. Конечно, у нас в Беларуси выдаются украинские авторы, они друкуются и особыми книжками по-белорусски. Можно назвать того же самого Жадана. В сравнении особливо с Василием того, что можно назвать русской поп-культурой. Супротивагу к этому, мне кажется, что белорусы повинны иметь возможность знайомиться і з іншими культурами, і в даному випадку ми говоримо про українську.
Каже Наталка Бабіна. Ну а зараз питання свободи. Чому, на вашу думку, Олександр Лукашенко на суперак позиції Москви одважився виступити супроць федералізації України? Таке питання ми задавали у Городні.
Федерализация самой Украины, ну, Лукашенко, соответственно, придерживается мнения, он супроть. Ну, что я могу ответить, если я не политик? Совершенно.
Потому что, ну, опасается то, что многие у нас живут как бы россияне. Федерализация Украины, это показывает то, что если каждый захочет сделать федерализацию и как бы поделить страну на какие-то отдельные области, то это будет какой-то хаос. То есть страна должна остаться страной.
У нас Беларусь как бы тоже не хочет ни в какие войны вступать. Также она, ну, независимое государство. Также и Украина тоже должна, ну, остаться как бы, ну, своим государством украинским. Ну, не должно никому подчиняться, той же России.
Угрозы Беларуси как таковой нету. Украина – это самостоятельное государство, и оно должно принимать свое решение. Нет, я бы не хотел бы комментировать Лукашенко, на основании чего и почему у него такое мнение. Это ему известно, это пусть останется это при нем.
Разделение просто Украины может быть, если федерация будет. Ну, потому что соседнее государство торгуем и не хочет этого допустить.
пока сам не решил для себя, как ему поступить. Человек импульсивный. Грубо выражаясь, как карты ляжут, лягут, так и будет играть. Мне, честно говоря, думаю, что даже сильно не думал. Не, он может и боится, а что он может сделать? Ну что он может сделать? Ничего.
Ну понятно, развалит на много частей. Не знаю, чего Лукашенко боится. Но он, я думаю, что он все время поддерживает свою позицию.
Хватит Крыма уже. Должна Украина быть единой. Государство должно быть единым. Это каждый президент заявляет. Для этого он президент, чтобы, значит, единство страны свое.
Как политик, он человек своеобразный. Поэтому его решение, вот это его мнение, он как бы его и не обосновывал. Сказал, что мое мнение такое, мое видение решения проблемы украинской не федерализации, а унитарным государством. Чтобы оно было единое, и он по-своему прав, потому что мы тоже зависим от того положения, как будет на Украине.
Отказывали городенцы. А зараз украинские разваги наших слухачов.
Украины как государства уже нет. Театр абсурда продолжается. Позорно сбежавший президент откуда-то из-под поля приказывает, как главнокомандующий, и уже повестил, кто будет нести уголовную ответственность. Смеху варто. За все, что происходит на Украине, несет ответственность первое лицо государства. А Юля, почистив перышки и сделав подтяжку лица, готовится к выборам, выставит свою кандидатуру. А где будут происходить выборы? В какой области или только в городе Киеве? Сюжет для Михаила Жванецкого. Нина, город Минск.
Час от часу все ж таки включаю российские телеканалы, как у черговый раз переконаться, насколько они там уже забрехались. Все только Украина, 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 Украина. Так и хочется у них спитать. Неужо Россия лепш за всех живе? Неужо у вас нема своих властных проблем? Есть выше головы. Про что и про кого вы брехали, коли б не Украина? Теперь вот про киевский Майдан амаль что забыли. А помните, как путинские пропагандисты называли людей, которые там были? Не иначе, как фашистами, бандеровцами и так далее. А вот теперь у путинских пропагандистов вся увага на Усход. Харьков, Донецк, Луганск. И до публики, которая там находится, относены у них совсем меньше. Генных они лечат некими патриотами, навыть амаль что героями. Прямо хоть ордена медали им вешай. Чему такие разные относины? У Киеве, значит, были фашисты, а у вышей названных городах, значит, патриоты. А все тому, что Путин хочет спровоковать там громадянскую войну. Сутыкнуть людей лоб у лоб, стенка на стенку. И потом кинуть клич, караул, русских бьют, и увезти туда войски. А коли сказать вогуле, то планы Путина соправды наполеоновские. Створяючи хаос и дестабилизуючи обстановку на усходе и повдне Украины, и он хочет створить, так сказать, коридор от Луганска до Одессы. И вывести таким чином на Приднестровье и Молдову. Тому хотелось бы пожидать Евразвязу с лучшим штатом, НАТО и кому там еще. Больше рашучести.
В хвалях Радио Свобода основные темы дня. Керовники урадов Беларуси, Казахстану и России сустракаются в Москве для обмеркования домовы об Евразийском экономичном союзе. Следчий комитет Беларуси подтвердил затримание гендиректора Слуцкого мясокомбината и ягонага наместника, не называючи прозвищов. На комбинате кажут, что гнилого мяса у них не было. У своем опошнем слове у суде Виктор Пилипец, былый керовник Гомелю, говорил про тиск и забороненные методы следства у справе об незаконном размеркованні кватер. При Союзе белорусских письменников створили товариство украинской литературы. Керовницы товариства обрали Наталку Бабину. Юлия Тимошенко у интервью «Свободе» выступила за узброенный отпор российской агрессии и организацию народного супротиву украинцев.